от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну так вот мы и живем, Михаил Михайлович. Вы с нами?
Здравствуйте, Евгений Яныч. Конечно, я с вами. Куда же я без вас?
А я откуда знаю, куда? Может, вас в командировку уже завоевывать, какой-нибудь очередной плацдарм послали. Но если серьезно, начался час милитариста. С нами Михаил Михайлович Ходаренок. Первый перерыв в 30 минут, затем джингл в 45. И до 53 минут мы с вами в этот час. Все выведены на удаленный доступ, так что связь будет такая, как будет связь. Соответственно, здесь мы уж ничего сделать не можем, но мы будем стараться.
Да, конечно, технические всякие нюансы возможны, но мы постараемся, чтобы час милитариста прошел без, как говорится, даже малейших сбоев. И в этой связи, с чего нам представляется целесообразным начать этот час? Мне кажется, вначале надо остановиться на военном параде, который предполагается провести 9 мая. Этого года на Красной площади.
Думаете, его проведут не так, как сейчас саммит двадцатки, не виртуально?
Пока никаких изменений в плане проведения военного парада нет. Запланировано проведение 18 совместных тренировок. Из них уже одна прошла вчера в Алабино. Осталось таким образом 17. Будет две ночных тренировки и одна генеральная репетиция.
Дело в том, хорошо. Что...
Все-таки военное ведомство, оно следит за состоянием здоровья своих подопечных. Температура иногда измеряется 3 раза в день у некоторых военнослужащих. Причем начиная от простого водителя и заканчивая юнармейцем.
Это очень правильно.
И, собственно говоря, ведь военных, их, они как-то и так все время своей особой жизнью живут, изолированные. Поэтому им на какие-то карантинные мероприятия перейти гораздо легче, чем остальной части российского населения, которая вот даже на высоких уровнях чиновничества иногда ведь абсолютно неуправляемая. А вот это к военным, в общем-то, не относится. Что касается участия иностранных военнослужащих в этом параде, то, во всяком случае, уже заявились многие, больше 10 вооруженных сил иностранных государств. Для них тоже будет организован карантин двухнедельный по прибытию. И, по всей видимости, они тоже примут должное участие в этом параде. Потому что, на мой взгляд, какая бы ни была сложная эпидемиологическая обстановка, все-таки реальная возможность проведения этого парада присутствует. А вот перенести его как-то, как Олимпиаду, или отменить, как там Евро-2020, на мой взгляд, милитариста, никак нельзя.
На мой взгляд, самое оно, только я бы его территориально перенес в Берлин.
Ну, как вариант, возможно, высшее военно-политическое руководство Евгений Янович рассмотрит ваше предложение.
Потому что если санкции не отменят, просто очень хочется. Так просит душа.
Еще раз позволю повторить себе, что к вашему предложению возможно прислушиваться.
Вот-вот.
А теперь несколько конкретных сведений о возможном проведении парада. Вполне возможно, что будет сокращена воздушная часть. В том плане, что, в принципе, нет необходимости гонять там многие десятки летательных аппаратов над Красной площадью в этот день. Целесообразно все-таки показать, только самую современную и самую перспективную технику. И вот в этом плане, вот и по этому варианту события, скорее всего, и будут развиваться. Естественно, остальная часть парада, как иногда говорят, пешая колонна, механизированная колонна, наверное, все-таки тоже будет показано самое лучшее. И что бы я в этой связи хотел сказать по поводу проведения парада? Осмелюсь высказать такие соображения, хотя они, возможно, кому-то покажутся и излишне смелыми. Я бы, например, лично, не ломал бы традиционный порядок проведения военного парада, который, в общем-то, у нас сложился еще до 1917 года, со времен, можно сказать, императора Павла I. В принципе, с чего начинается военный парад? Его открывают барабанщики и флейтисты, правильно? Вслед за ними прохождение знаменной группы, И потом уже сразу за ними идет Академия имени Фрунзе. У нас как-то в последнее время предпринимаются, ну, какие-то эксперименты с порядком проведения парада. Появляются вообще какие-то немыслимые организационные единицы. Опять-таки, это на мой непросвещенный взгляд. Например, еще до начала прохождения войск может пройти, например, какой-нибудь кадетский корпус Следственного комитета. Ну, вот как-то вот, ну, насколько это уместно, это, конечно, пускай руководство решает. Но все-таки есть классическая схема проведения военного парада, сложившаяся в русской императорской армии. Собственно говоря, почти в полном объеме этот порядок был перенят советской армии. Ну и ломать его не стоит. Не надо там вводить какие-нибудь упражнения со стрелковым оружием, исполнение песен. Прошло последнее Московское высшее общевойсковое командное училище. Оно обычно завершает военный парад. И вслед за ним сразу оркестр под один из маршей, которые уже, собственно говоря, находятся, позволю себе так выразиться, в саундтреке нашего сводного оркестра. И не надо ничего придумывать, потому что, на мой взгляд, все-таки к военному параду применимы только два слова – строгость и красота. И не надо даже желать тех, кому еще, как говорится, не исполнилось 18 лет. Я имею в виду суворовцев и нахимовцев. Если размер парадной коробки на Красной площади 20 человек по фронту и 10 в глубину, пускай и они идут точно такими же коробками. В советские времена именно так проходили и нахимовцы, и Московское, и Калининское, Суворовское военное училище. Они, как правило, шли уже в завершающей части парада перед Московским общевойсковым командным училищем. Ну, мне могут сказать, может быть, я там ретроград, вы там держитесь за отжившие формы. Ну, отжившие формы, они, во-первых, они не совсем отжили. Во-вторых, все-таки, на мой взгляд, они самые правильные. Ну и следующее такое событие в нашем новостном ряде, на которое я все-таки рекомендовал бы обратить внимание, это действие частей и подразделений наших вооруженных сил в Италии. На чем бы все-таки, вот на каких моментах я хотел остановиться? Первое, и у нас в некоторых средствах массовой информации, и на Западе, ну, в общем-то, предпринимаются атаки на это доброе дело, я бы так сказал. Ну, во-первых, помогать всегда благородно. Всегда благородно. И когда говорят, что это, возможно, там какая-то неэффективная помощь, да, она там типа малочисленная, а я бы вот так и не сформулировал. Во-первых, она и достаточно впечатляющая по численности, и техники там немало. Опять-таки, когда злобные голоса говорят, что вот вы ставите интересы иностранного государства выше интересов своих собственных граждан, типа вот это расходование средств, сил.
Господи, неужели опять говорят?
Да не то, что говорят, не унимаются.
Вот, типа, понятно.
Чуть ли не туда вся армия уехала в Италию, бросив совершенно беззащитным российский народ на произвол судьбы. Но я вот только один пример приведу, чтобы это было понятно, что не бросили и не на произвол судьбы. Например, туда отправились так называемые авторазливочные станции на базе вот современных автомобилей. И вообще это достаточно современная штука. Сокращенно они называются ARS. Это один из, так сказать, инструментов войск радиационной, химической, биологической защиты. И они предназначены, там, например, для обработки зараженных, пораженных участков местности, площадок каких-нибудь. Ну вот, в Италию уехало 20 арсов. А на местах постоянной дислокации, в частях и соединениях радиационной войск РХБЗ осталось их свыше 2000. Ну, как вы думаете, 20 и 2000 сравнимы ли это величины? Ну, наверное, не сравнимы. И еще в этом плане следует добавить, что говорят, да они туда чуть ли не там все лекарства со всей армии собрали и увезли. Ну, опять-таки, я вот пообщался с одним человеком, который, как у нас сейчас модно говорить, погружен в эту проблему. Он сказал, да, конечно, кое-что увезли, но на наших складах, на военных, запасы, он так это охарактеризовал буквально этими словами, выше крыши. То есть никакого ущерба вот, боеготовности, боеспособности, никто никого не бросил на произвол судьбы. и еще раз повторю, помогать – благородное дело. Мало того, что у нас вот эти злобные голоса раздаются, ну и, конечно, там за рубежом тоже стараются. Вот без всякого преувеличения хочу сказать, вот бросить ложку грязи в это доброе дело. И опять-таки, обо всем надо судить по результатам. А я вот не сомневаюсь, что результаты в этом деле будут положительные, потому что туда поехали наиопытнейшие, из самых опытных, которые действительно реально принимали участие и в борьбе с сибирской язвой на полуострове Ямал, и с ликвидацией последствий заболевания лихорадкой Эбола в Нигерии, и занимающие люди высокие должности, там начальники всяких исследовательских центров, и отмеченные всякими высокими научными знаниями. И вот теперь поговорим о том, что, например, удивило итальянцев в прибытии наших войск. Вообще-то, между нами говоря, хотя и так иногда и говорится, что туда уехали вирусологи, эпидемиологи, терапевты, а это все действительно так. Но тем не менее, вообще-то это структурные единицы войск радиационной, химической, биологической защиты. То есть, по большому счету, наши подразделения оказались в центре европейского континента, в стране НАТО. Но опять-таки, они оказались там не для того, чтобы демонстрировать какую-то военную мощь, какое-то свое военное присутствие, какое-то совершенно неуместное в этом плане молодечество. Да упаси бог, люди поехали оказывать помощь. И у них для этого есть все возможности.
Что ну, так это и есть демонстрация военной мощи и вообще мощи государства.
Ну, тем не менее.
Когда у вас есть кем?
Если бы мы отправились в очередной альпийский поход, и в Северной Италии нанесли несколько поражений там какому-нибудь врагу, который там угрожал бы национальным интересам империи. Ну, это одно дело. А так, поехали же помощь оказывать. Поэтому да, ну, с одной стороны, это возможности, это мощь. Вот, в частности, например, итальянская сторона чему удивилась, что не успели, как говорится, ударить по рукам и согласиться на оказание помощи, как на итальянскую авиабазу вблизи Рима начали прибывать наши военно-транспортные самолеты.
Так, причем оказалось, они их еще и принять не могут так, как мы их отправляли с такой скоростью и интенсивностью.
Да дело в том, что они после четвертого самолета сказали: ребята, ну это как-то слишком быстро у вас получается, возьмите паузу. А потом даже задавали такие вот нашим военнослужащим вопросы: у вас что там, все время все наготове, у вас что, ваши военные что там, в самолетах что ли спят, что вы там их отправляете один за другим?
Ну согласитесь, логично.
И главное, да, это приятно это слышать нам.
Забавно было.
Да. И вот в этом плане даже, а ведь, между прочим, это вот наши подразделения, которые отправились в Италию, это ведь не части московского гарнизона, кстати говоря. Они совершали на аэродром Чкаловский, к месту погрузки, достаточно протяженные марши, порой до 450 километров. Ну вот итальянцы нас в каком плане приятно удивили, что вот этого авиабазы 30 километров от Рима все-таки нашим ребятам приходится совершать марш на протяжении 600 километров. Да, у нас его иногда называют этот город Бергамо, но вообще-то правильно ставить ударение Бергамо. Вот. И опять удивились, что вот у итальянцев такой техники нет, вот, которую, например, привезли наши Ил-76. И возможностей, вот, например, таких нет по обработке зараженных участков местности.
Но зато у них кофе хороший.
Да, у них все хорошо, когда войны нет.
А
когда
почему так далеко, кстати? Почему нельзя ближе было к месту, куда надо ехать? Зачем это столько ехать вот еще потом?
Это вполне логичный вопрос. Угу. Зачем же, собственно говоря, марш? Ну, с одной стороны, вроде как и потренировались, и заодно Италию посмотрели.
Но это приятно, да.
Можно было бы посадить эти самолеты и на одной из авиабаз в Северной Италии. Там их больше, чем достаточно. Ну, на мой взгляд, опять-таки, непросвещенно. Но вообще-то, вот тут есть один, знаете, какой нюанс еще, который всегда мы должны учитывать при переброске войск, подразделений воздушным транспортом. Каждый аэродром, он имеет свою определенную емкость. И самое главное, там его емкость определяется количеством стоянок. Потому что вот все-таки военно-транспортный самолет – это штука такая здоровая. Представьте, сколько надо свободного места, чтобы разместить, ну, хотя бы 15 самолетов. Вот. Но я думаю, что этих препятствий на авиабазах в Северной Италии не было. Я лично, вот, хотя вот таких еще официальных объяснений по этому поводу не последовало, но я полагаю все-таки, что это некоторая вот итальянская ошеломленность и некоторая нераспорядительность, ну, вот, связанная с прибытием нашего контингента.
Я думаю, никто не ожидал, что это будет быстро.
Да не то, что быстро, понимаете, это не быстро, это очень быстро.
Никто не ожидал, что это вообще будет, зная итальянцев.
Да, да. И вот у них как-то пока еще борьба с вирусом, с этим злобным, сводится к тому, что, ну, к лечению больных. Ну, объявили карантин, там, комендант.
Сидите дома, да.
Да, своеобразные. А вот как-то вот так приступить к каким-то масштабным мероприятиям, например, по обработке улиц, по обработке кафе, по обработке, я прошу прощения, вот автомобилей, на которых они перевозят своих умерших от коронавируса. Но вот они еще как-то не приступали. А вот у наших подразделений в этом плане, ну, большой, скажем, опыт, большой. И опять-таки, ведь он не основывается на каких-то вот, типа, я думаю, что у меня большой опыт. Да нет, это и с сибирской язвой боролся, и с эболой боролся, и со всякими там холерами, дизентериями боролся. Мало того, что боролся, так еще и победил. И вот поехали те люди, которые обладают этим опытом. Ну, а что касается вот этих злобствующих, ну, опять-таки, давайте вот те же самые страны Евросоюза, например, доноры, Франция, Германия, ну, во-первых, они как-то вот начали болезненно воспринимать наши действия в Италии, поскольку, ну, сами вроде как от этой проблемы самоустранились.
Ну, они закрыли границы, вот и все.
Да, да, вообще-то закрытие границ, как ни странно, началось с восточноевропейских стран, которых там усиленно подкармливали вот эти все предыдущие годы страны-донора Евросоюза.
Чего ж тут сомневаться-то?
Да, и вот как-то на этом фоне европейская солидарность, она как-то выглядит, ну, я вот без критики, упаси бог, но как-то вот она не проявилась в этом плане, что как-то, а в свою очередь, вот наши люди, как говорится, наши люди, все время утверждают в этом плане, что все-таки в борьбе с такими, ну, неприятностями, мировым злом, каким является, например, международный терроризм, вот пандемия вот этого коронавируса, все-таки вот весьма важны вот скоординированные усилия всего сообщества. Ну, и я так думаю даже, что вот я позволю себе смелость даже и так сказать, что вполне возможно, что Италия станет еще даже и не последней страной, которым вооруженные силы Российской Федерации окажут помощь в борьбе с этим коронавирусом.
Ну, мы американцам предложили.
Но опять-таки, на мой взгляд, это не последняя страна почему-то, потому что я вот знаю возможности, ну, по предыдущему опыту службы, знаю возможности наших войск радиационной, химической и биологической защиты, мне как-то представляется, что результат будет достигнут, в общем-то, положительный. И они покажут только там отличные результаты. И почему я так сужу, опять-таки, это не с какой-то отвагой там, или там, без, опять-таки, для этого есть все основания. Вот таким образом выглядит пока наша передислокация наших войск в Италию. Еще об одной новости. Ну, не то чтобы новости, о том, что там происходит. Хотя, конечно, на фоне коронавируса это уже не такие важные события, кажется. Сейчас коронавирус заслонил практически все. Но, тем не менее, несколько слов об обстановке в сирийском Идлибе нам сказать надо. Потому что там произошли переговоры с турками, вышли на определенные результаты. И результаты эти в чем заключаются? Что договорились о том, что в течение 4-6 месяцев турецкая сторона выведет из этого коридора безопасности вокруг трассы М4. Ну, трасса М4, это сами знаете, 6 километров к югу и 6 километров к северу, выведет оттуда все вооруженные формирования террористов. А там надо прямо сказать, вроде как все утихло, количество обстрелов значительно сократилось. Если раньше там было по 40-50, то сейчас, ну, 3, ну, максимум 7. И тем более нет уже обстрелов населенных пунктов с мирными жителями или городских районов Алеппо, их оттуда оттеснили. В основном они обстреливают сейчас смутьяны позиции подразделений правительственной армии. А правительственной армии, в свою очередь, дано указание не отвечать ни на обстрелы стрелковым оружием, ни на орудия с минометами, ну, в целях все-таки стабилизации обстановки. А там все-таки вот эти ребята не унимаются.
В целях стабилизации можно только их уничтожить.
Угу. Вы знаете, Евгений Янович, вы знаете, что по этому поводу говорил наш великий полководец и видный военный теоретик. Он как говорил, недорубленный лес вырастает.
Вот.
Суворова. И он, и опять-таки я цитирую его науку побеждать, как он там говорил, цитирую опять-таки великого полководца, ну, может быть, с некоторыми округлениями, гнаться до последнего человека, уничтожать всех под ноль. И после этого следовало это выражение, недорубленный лес вырастает. А то у нас порой там в борьбе за мир там мешаются какие-нибудь знатные люди, которые хотят там как-то вот это миролюбие свое проявить, какие-то перерывы, перемирия объявлять.
Плохо кончается.
Да, а в это время, опять-таки, недорубленный лес вырастает. И вот, собственно говоря, вот как все-таки эту обстановку разрешить, и что-то, и что там вообще происходит, ну, наверное, есть смысл подробно это обсудить уже во второй
У нас еще полторы минуты, Михаил Михайлович, можно потихонечку начинать.
Да. Да, видите ли, у вас там есть такая секундная точная стрелка. У меня-то ее, к сожалению, нет.
А мы предупредим.
Да-да-да, вы главное... Да.
Вы мне своевременно это, пустите сигнальную ракету или выстрелите из пушки. Ну, калибром не больше 152 миллиметра.
Да, мы позвоним.
Ну, так вот, смутьяны что сейчас там делают? Они же не успокаиваются по-прежнему. И некоторые формирования турки, надо прямо сказать, при всем положительном отношении вот сейчас к взаимодействию с турецкой стороной, они не на все там эти влияют, формирования, потому что там есть часть, которая финансирует и другие страны. И вот сейчас они, например, не хотят уходить из этого коридора безопасности, причем активно не хотят уходить. Перекапывают дороги, поливают их нефтью, минируют мосты, привлекают в качестве невзрывных заграждений женщин и детей, выводят там на дороге по 500 человек. И ну как-то вот остается только пожелать, чтобы турецкая сторона справилась с этими трудностями.
Вопрос, будет ли она справляться, потому что турецкая сторона удивительно игнорирует свои обещания, последовательно этим занимается.
Ну вот на этом этапе, ну есть смысл пока воздержаться от критики Эрдогана и его подчиненных, потому что, ну, пускай попробует.
Да, Михаил Михайлович. А теперь вот у нас перерыв.
От трех до пяти.
Да. Ну что, мы вернулись в эфир. С нами Михаил Михайлович Ходорёнок, час милитариста. Я вам честно скажу, Михаил Михайлович, я, ну вот возвращаясь к первому сюжету, испытал глубокое моральное удовлетворение, когда видел колонну наших военных автомобилей, идущую по дорогам страны, являющейся членом НАТО, где-то в глубине, так там не только наши флаги, там уже народ, озверевший, периодически снимает флаги Евросоюза и ставит флаги России, потому что итальянцы народ эмоциональный. Угу. А насчет помощи, там почему-то оказались мы, китайцы, и вот еще не в таком масштабе, но Венесуэла и Куба прислали.
Представляете, Куба.
Вот, нет, ну у них хорошие врачи. Слушайте, кубинские врачи всегда были хорошими, а у итальянцев еще и с Венесуэлой были всегда. Она же почему Венесуэла? Маленькая Венеция, там дикое количество выходцев из Италии. И в этом плане, конечно, мир сильно поменялся. И вот то, что мы во втором сюжете начали обсуждать по Идлибу. Ну а скажите, у нас вообще когда-нибудь была такая ситуация, вот идет война, настоящая война на тему свержения Асада. Мы, имея абсолютно противоположные интересы в этом военном конфликте с Турцией, с опять членом НАТО, но мы умудряемся с ними не сцепиться, вести диалог, продавать ему, кстати, за большие достаточно деньги российский газ, вынуждать, что называется, принуждать мир их президента, отличающегося совершенно непредсказуемо бешеным характером, когда что-то у него там не ладится и не получается, как миленького приезжать в Москву и с нашим начальником обсуждать это на нашей территории. Я такого никогда не помню. Что-то сильно поменялось в этом мире.
Ну, во-первых, вот великие стратеги в НАТО должны все-таки как-то понять, что мы уже давно не противники, и нет между нами каких-то вот таких целей, которых мы не могли бы разрешить политически. То есть война ведь когда возникает? Война возникает тогда, когда какое-нибудь руководство какой-нибудь страны ставит перед собой, например, политические цели, которые она не может достичь, например, мирными средствами. И тогда только возникает война. Так вот, таких противоречий между НАТО и Российской Федерацией нет уже давно. И не надо там вот рассуждать о каких-то там мифических военных угрозах. Кстати говоря, такое учение, самое масштабное за последние несколько десятков лет, Defender 2020, свернулось из-за коронавируса. И все разъехались по домам, и вроде как даже и забыли, что с востока там ожидается какое-то масштабное вторжение там этих каких-то диких оголтелых орд. Ну, в представлении, так сказать, это европейцев. Не ожидается никакого вторжения. Помощь только ожидается. Помощь самым нуждающимся, которые находятся в настоящее время в самой тяжелой обстановке. Поэтому вот как-то вот эти все разговоры о российской военной угрозе, они на этом фоне настолько выглядят, я без преувеличения скажу, глупостями, что просто вот надо даже забыть, чтобы об этом когда-либо даже и говорить или утверждать. Особенно это касается вот европейского континента. Что касается вот обстановки в Идлибе, то что тут надо сказать? Я бы сейчас не стал, например, сосредотачиваться на том, что турецкая сторона раньше как-то, мягко скажем, не совсем выполняла взятые на себя обязательства. Вот на этот раз вроде бы достигнут хороший уровень взаимодействия, вроде как совместными усилиями есть продвижение вперед. Но будем надеяться, что и дальше пойдет точно так же. А если нет, то надо переходить к каким-то, опять-таки, радикальным мерам, поскольку, опять-таки, вспомним выражение великого русского полководца Александра Васильевича Суворова: «Недорубленный лес вырастает». Да и сами турки в Идлибе, они вот, например, пытались недавно организовать патрулирование по трассе М4. Кто представляет себе сирийскую карту, то он хорошо знает, где проходит эта дорога. И вот они отъехали от Сиракаба на восток в сторону провинции Латаки. Удалось проехать 3-4 километра. И баррикады на пути, и разрушения. И даже их там обстреляли один раз. И кто-то там совсем недавно, то ли вчера, то ли позавчера, подорвался на самодельном взрывном устройстве. Ранены двое турецких военнослужащих. Так что сказать, что вот это так называемое мирное население там приветствует.
Оно такое мирное.
Да, да.
Мирное.
Кроме как огнем из стрелкового оружия, порой ни на какие переговоры с ним не выйти. И не только стрелкового, а и полевой артиллерии, реактивных систем залпового огня и массированных ударов с воздуха. Только так можно выйти на какие-то договоренности. И что еще касается. Вообще обстановка в Сирии, кстати говоря, еще, знаете, ведь там тоже ведь коронавирус тоже дает о себе знать. И вот со вчерашнего дня там объявлен комендантский час с 6 часов вечера до 6 часов утра. Закрыты все пункты пропуска и с Иорданией, и с Ливаном. И по большому счету ведь там и никто и не знает, какая там толком обстановка в некоторых районах Сирии.
Тестирование не проведешь.
Да, в Идлибе тестирование не проведешь. В лагерях Рукбан и Эль-Холь тестирование не проведешь. Что там происходит, неизвестно. Но коронавирус добрался и до этой территории, и все-таки, вероятно, там есть стойкая тенденция к его распространению. Что касается, опять-таки, нашей группировки, наших военнослужащих, то они там, их и командование, естественно, обязывает соблюдать все необходимые в этом случае нормативы по сохранению личного здоровья. Так между нами, скажем, вот, например, простой наш какой-нибудь боец, если он там чего-то нарушает, то его могут сурово наказать. В течение 5 минут, там, как говорится, посадить в самолет, и не пройдет и несколько часов, как ты уже на родине. А я вот хочу добавить тут такое, вроде как незначительное обстоятельство. Например, денежное довольствие младшего сержанта контрактной службы на территории Сирии составляет примерно 240-250 тысяч рублей. И вот представьте себе, например, нарушил ты нормы, так сказать...
Гигиены.
Да, гигиены. И лишился такого заработка. Так что с гигиеной там все нормально. Тоже неоднократные измерения температуры в течение... Тоже прекращены командировки там. Смена личного состава тоже там. В общем, все значительно скажем так, устражилось.
Слушайте, я на самом деле подозреваю, что последние несколько месяцев выполнения правил гигиены и вечный завет мамы «мой руки перед едой» оказались настолько широко распространены, насколько в нашей истории, и не только в нашей истории, а вообще в истории этого отродясь не бывало.
Да. Ну, вообще-то, как, вот, как вы скажете, Евгений Янович, отродясь не бывало, ну, сразу вспоминаешь академика Академии русской словесности Виктора Степановича Черномырдина. Никогда у нас этого не было. И вдруг, глянь, опять. Да, вот то есть, чтобы вот только вот так не было. Я имею в виду развитие событий по неблагоприятному варианту. И, собственно говоря, завершая обстановку в Сирии на этом вопросе, вот к чему еще нам целесообразно перейти в заключительной части часа милитариста, это все-таки опять немножко побороться с разными ересями и еретиками. Все-таки я сам возложил на себя эти обязанности генерального военного инквизитора, и должен я все-таки этих псевдотеоретиков и псевдоученых разоблачать.
Так вы же не называйте фамилий. Мы бы давно уже костер сложили с Корнеевским. Вон дрова уже лежат в аппаратной. А вы их бережете?
А вы вспомните, вот, например, аутодафе средних веков. Значит,
как вчера.
Лучшим гражданам города, ну, во-первых, они занимали первые ряды на сожжении еретиков. И в знак особой признательности от руководства, например, города, руководства приехавшей инквизиции, им доверялось подкладывать поленья в костер. Это лучшим из лучших. Собственно говоря, вот это выражение-то откуда? Святая простота, которую произнес Ян Гус на сожжении, когда одна из старушек подошла там и несколько веточек подложила, чтобы костер горел пораньше. Я надеюсь, вы с Сергеем тоже положите пару своих дровишек, поскольку поборемся мы с ней.
Я готов, конечно.
Поборемся мы. Это знак особого доверия. Подкладывать.
Спасибо. Да вон у Корнеевского уж веточки запасены.
Да, я только люблю, да. Только мне дай волю.
Ну вот, ну, например, выступил, к примеру, один, опять-таки, я не имею ничего личного против вот этих товарищей. Только желаем им здоровья в это сложное время. Но ты же всегда думаешь, что ты говоришь, а то, ну, ты выглядишь порой откровенно смешным. Или вот он сказал, например, ключевой для нас урок сирийской войны в том, что в стране жизненно необходим авианосный флот. Ну, когда тебе это стало ясно? Это, собственно говоря, проблема, это уже в 30-х годах.
А, простите, к чему это было? Сирийская война в данном случае, вот как его подвинула к этим мыслям?
Да вот трудно сказать, И да. Опять-таки, то, что...
Михаил Михайлович, я прошу прощения, у нас тут звук нужно сделать.
Вести ФМ.
Просто да. Мне почему-то показалось, что у нас нет таких сражений, как при Окинаве, там что-то очень далекое от американо-японских битв на Тихом океане времен Второй мировой войны. В Средиземном море этого как-то вот нету.
Ну, тем не менее, я считаю, что если страна претендует на звание великой военной державы, значит, она должна обладать одним важным качеством. Это важное качество заключается в том, что она должна обладать возможностью проецировать военную силу, как любят говорить американцы, в любом регионе земного шара. А эти возможности предоставляются только военно-морским флотам, имеющим авианосные соединения и соединения морских десантных сил, и, скажем так, военно-транспортной авиации, находящейся на должном уровне своего развития. Хорошо, конечно, что у нас 15 самолетов улетело в Италию, но вот при необходимости нам надо отправить, например, и 150, и 200, чтобы они были исправны, современные, с межконтинентальной дальностью. Вот. И это, упаси бог, не какие-то такие, ну, совершенно фантастические задачи, а я их рассматриваю лично как очень, очень даже реальные. И потом вот эти теоретики, например, вот когда вот, например, читаешь вот их заключение, вот, ну, меня все время вот дикий смех разбирает. Или, например, тоже взял, ни с того ни с сего пришел к такому заключению. Применение высокоточных боеприпасов не дает явного выигрыша по сравнению с более дешевыми неуправляемыми. Как ты до этой мысли дошел? Что тебя на это подвигло? А поскольку ведь на практике действительно лучше в любом случае применять высокоточный боеприпас. Но в чем тут заключается изюминка всех этих рассуждений? То, что вот, например, для начала мы это обсуждали, проблему на часах милитариста неоднократно. Вот, в частности, Вьетнамская война. Американцы, как у нас принято говорить, там ковровыми подвергают ковровыми бомбардировками территорию Северного и Южного Вьетнама. На самом деле, им там было нечего бомбить. Ни в Северном Вьетнаме, ни в Южном. Почему? Ну, не было там никаких военных объектов, вывод из строя которых привел бы к крушению, например, государства Хо Ши Мина. Почему? Военной промышленности нет, никаких важных объектов инфраструктуры.
Ну, была задача ударить по гражданскому населению и терроризировать его. Фактически это террор в воздухе.
Да вот я еще хочу сказать, что у нас об этом еще все-таки плохо знают. Они не бомбили города, они не бомбили ирригационные сооружения, они не бомбили там сельскохозяйственные угодья. Вот. То есть они так с большим разбором бомбили. Но главное-то не в этом. Главное в том, что вот когда применяется высокоточный боеприпас, ну, например, вывел ты из строя единственной в стране шарикоподшипниковый завод там, или завод по производству, например, боеприпасов, или там какие-то мосты, мостовые переходы, крупные железнодорожные узлы. Но если вот этого в Вьетнаме ничего нет, а, например, в полном объеме вооружения, военной техники, боеприпасы эта страна получала из Советского Союза, а продовольствие, обмундирование и всякие иные предметы снаряжения из Китая. Да, они так могли воевать миллион лет. То же самое и при борьбе с вот иррегулярными бандформированиями. Ну вот, ну нет на территории Сирии, например, таких объектов, точнее они единичные, скажем так, по которым применять высокоточные боеприпасы высокой стоимости. Конечно, в любом случае лучше бомбить там именно такими боеприпасами. Но когда идет война с регулярными, ну, типа бандформированиями, ну, вот бросать на них бомбу $200 000 ценой, ну, наверное, нецелесообразно. Нет там такого равноценного объекта по стоимости. Поэтому для них в самый раз фугасная бомба УФА-250-270 свободного падения, сбрасываемая с помощью там аппаратуры СВП-22-24. Промах примерно 30 метров, и этого вполне достаточно, чтобы не поразить там гражданские объекты. То есть вывод, ну, абсолютно неправильный. Конечно, лучше бы, чтобы в арсенале нашей армии были бы только высокоточные боеприпасы. Но опять-таки весь вопрос в цене заключается. И в традиционном таком показателе, критерии эффективность стоимость. Как еще говорил один из американских президентов, ну нет у нас права такое на дырявую палатку маджахедов обрушивать бомбу там $150 ценой. Поэтому вот, исходя из этих показателей, и, собственно говоря, ну вот, а такой вывод делать абсолютно неправильно. К сожалению, временной лимит не позволяет нам подробно еще разобрать некоторые
идеи. Ну, 3 минуты у вас еще есть, Михаил Михайлович.
Да, а они все-таки стоят этого.
Я
стоят
понимаю, этого. Да.
Поэтому, вот, например, или, например, надо находить какие-то особые способы борьбы, системы вооружений и специальные войсковые формирования в структуре наших вооруженных сил для борьбы с незаконно вооруженными формированиями. Да не надо ничего особенного ни находить, ни строить. Надо всегда только проявлять здравый смысл. Потому что если, например, выводите в Афганистан обычную мотострелковую дивизию, то там, например, ну не надо туда вводить было в Афганистан, например, в составе этой дивизии отдельный ракетный дивизион. Ну ни к чему он там, правильно? То есть кроме здравого смысла ничего не надо проявлять. Или, например, танковые полки. Ну, не так уж сильно необходимость была в них в Афганистане. И поэтому вот, чтобы не делать никаких глупостей, надо всегда творчески осмыслять уже ранее полученный опыт. А он достаточно богат. И вот в этом плане мне хочется вот выразить особую признательность Евгению Яновичу, который включил зеленый свет книги по обобщению опыта афганской войны, подготовленной вот моими товарищами.
Ну, книга-то хорошая.
Да.
Важное, да. Ценное.
Да.
Глядишь, кому-нибудь жизни спасет из наших.
Да, да, вот именно вот в этом заключается ее стоимость. То есть я вот заключая, хочу сказать, ну не надо ничего придумывать, какой-то ереси там, городить всякую чепуху и произносить вот эти слова на уровне «Волга впадает в Каспийское море». Или вот как, например, очень важный урок, правильно организованная система способна сорвать воздушное наставление противника. Когда тебе это стало ясно? Ну, слушать даже смешно. Вот такие, ну, какие-то, ну, настолько наивные заключения. Поэтому вот этих всех псевдотеоретиков хочу только призвать к одному. Ну, ты думай, о чем ты говоришь. Потом же, ну, ты будешь выглядеть откровенно смешным, ну, в глазах хотя бы вот специалистов.
С другой стороны, сколько таких диссертаций написано? Чего уж там?
Поэтому и наша задача бороться с ересями и выводить их на свет Божий. Вы говорите, называйте фамилию. И так догадается. Уже не пройдет и нескольких минут, как позвонит и скажет мне, за что ты меня, Михаил Михайлович, так припечатал. Поэтому ты не говори глупостей никаких. И хотя бы не говори их публично.
Ой, невозможно. Не могут люди не говорить глупости, не могут люди не пытаться на пустом месте заработать себе известность и авторитет, не могут люди дать возможность потенциальным конкурентам прославиться заслуженно, наоборот, будут их притаптывать как могут. Это жизнь. Но у нас прошел час милитариста, первый на дистанционке онлайн. С нами был Михаил Михайлович Ходорёнок.
Спасибо.
До завтра.
До свидания.
От 3 до 5.